новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 6 августа, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. С вашим участием вы нам пишете либо звоните без предварительного отбора. Смотреть и слушать нас в интернете можно либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». У нас 150 тысяч подписчиков. Еще один вариант смотреть нас и слушать – это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Итак, смотрим, что происходит на московских дорогах. Там происходят трехбальные пробки. 3 балла обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера и 5 баллов как максимум на 7 вечера. Главные проблемы в центре. Так, например, Кремлевская набережная, сейчас Москворецкая набережная. Вот при движении с востока на запад нормального движения нет вовсе. В районе, соответственно, Котельнической набережной там начинается бордового цвета пробка. Имейте это в виду. То же самое в сторону Кремля. Нормально не доедешь сейчас, соответственно, с Большой Якиманки. Тоже имейте это в виду. В целом, при этом в городе свободное движение. 3 балла прямо сейчас. Как максимум 5 баллов нам обещают к 19 часам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. План по достижению национальных целей развития Российской Федерации подготовят к 1 ноября. Разрабатывать будут Минэкономразвития и Министерство финансов, но чего ждать от этого документа? 1 тема. 2. Как выяснилось, пиво в России производят все больше. Производство выросло до максимума с 2013 года. В январе-июне показатель с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,3%. Чем это можно объяснить? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Кандидатуру Камалы Харрис на выборах поддержали уже 99% делегатов Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Пишет нам об этом агентство РИА Новости. Подождите, это ТАСС пишет нам об этом, а РИА Новости в эти минуты сообщает о том, кого Камала Харрис выбрала в качестве кандидата в вице-президенты США. Это в некотором смысле неожиданный кандидат, губернатор Миннесоты по фамилии Уолтс.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы можете звонить по номеру 7373948, код города 495. Можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо через телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот». План по достижению национальных целей развития Российской Федерации собираются подготовить к 1 ноября. Разрабатывать будут Минэкономразвития и Минфин. В пресс-службе правительства говорят, единый план будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов, которые, в свою очередь, должны быть представлены правительству не позднее 15 сентября. Сообщается также, что премьер-министр Михаил Мишустин определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые займутся курированием работы по достижению национальных целей развития до 2030 года. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов к нам присоединяется. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, а план по достижению национальных целей развития Российской Федерации звучит очень громко. Чего ждать от этого документа?
Ну, это традиционный, на самом деле, хотя действительно есть некий пафос названием, традиционный уже продукт, он был уже и в 2021 году. Национальные цели, так сказать, они задаются прежде всего по параметру качества жизни. Что, так сказать, какой должна быть продолжительность жизни, что, так сказать, из изменений в комфорте, так сказать, жизни, какие изменения должны произойти, продолжительность жизни, значит, аспекты, связанные с экологией, с благоустройством. Ну и, конечно, это прежде всего. Ну и, конечно, то, что должно это обеспечить, так сказать, экономические основания, основания, связанные с развитием социальной инфраструктуры, экономики, вот это, так сказать, базис национальных целей развития. Ну и, конечно, задаются конкретные параметры, конкретные цифры, да, но прежде всего речь идет именно об изменениях в качестве жизни, в эффективности управления, в самой структуре национальной экономики.
Что первично в данном случае? План по достижению национальных целей развития, так называемые национальные проекты или конкретные вещи, которые нужно сделать в ближайшее время?
Ну, здесь трудно говорить о том, что первично. Это все-таки взаимосвязанная логика и взаимосвязанные задачи. Национальные цели – это, так сказать, такие, ну, скажем так, базовые, ценностные, основополагающие вещи. Проекты – это конкретные программы развития там, с планами, с значит, планами, которые в конкретных показателях, да, выражаются, там, если мы говорим о проекте здравоохранения, столько-то больниц, такая-то оснащенность, значит, новыми и высокотехнологичными, значит, высокотехнологичным оборудованием, столько-то врачей на там, тысячу населения и так далее. То есть это вполне предметный разговор. Точнее, не разговор, а предметный документ. Вот. У всех у них, у этих продуктов разные цели, но они сопряжены, поэтому нельзя говорить, что что-то... Другое дело, что для конкретного исполнения и контроля, да, значит, для него важны именно вот, значит, национальные проекты, как такие комплексные программы с конкретными показателями.
Еще один вопрос. Надо ли полагать, что когда в сообщениях о подготовке плана по достижению национальных целей развития говорят о том, чем конкретно будут заниматься отдельно взятые вице-премьеры, то это и есть какие-то главные направления развития Российской Федерации в ближайшее время? Например, по транспортной части говорят, Виталий Савельев будет отвечать за беспилотные авиационные системы. Или, к примеру, Дмитрий Чернышенко будет отвечать за воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Значит ли это, что таковы и национальные цели развития?
Ну нет, цели развития все-таки они формулируются предметно. Целью не может быть, значит, движение, сам факт какой-то работы. Цель это условно там, значит, достичь продолжительности жизни, там известны эти параметры, они, их президент о них говорил, они существенно отличаются от нынешних. Или там качество здравоохранения должно быть другим, и это проявляется в том-то и в том-то. А, значит, то, что это является направлением в работе, ну, работа по достижению этих целей, ну, так сказать, включена в, так сказать, в текущую работу кабинета, да, в правительство, то, что там есть конкретные ответственные за эту работу, это не цель, естественно, это... Просто, ну, какие-то параметры того, что происходит, в том числе закрепление ответственных, с кого спросить.
1 ноября план по достижению национальных целей развития подготовят? И на основании этого будут готовить новые документы? Или это финальный документ работы над национальными целями развития, над национальными проектами и так далее?
Нет, цели развития – это документ все-таки базовый, ценностный и основополагающий. На его основе должны быть разработаны новые национальные проекты, а уже на их основе должны осуществляться, приниматься конкретные управленческие решения, осуществляться закупки, создаваться там те или иные структуры, там казенные предприятия или задействоваться какие-то бизнес-компании. Нет, здесь есть определенная логика, и цели, так сказать, самые базовые, да, приоритеты, индикаторы, так сказать, они не должны вытесняться или они не должны заменять конкретную, так сказать, работу, которая связана с национальными проектами. Ну и, безусловно, базовый оператор, основной оператор всей этой деятельности по достижению национальных целей, формулированию и выполнения национальных приоритетов, это, конечно, правительство России.
Спасибо. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на прямой связи. Если бы вы составляли план по достижению национальных целей развития на ближайшие 6 лет, что бы вы туда обязательно вписали? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Но лучше писать в таких случаях, мне однократно говорили, уже через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Напомню, что премьер-министр Михаил Мишустин, говоря об этом самом плане по достижению национальных целей развития, над которым будут работать Минэкономразвития и Минфин, определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать работы по достижению национальных целей развития до 2030 года. Например, Дмитрий Чернышенко будет заниматься воспитанием патриотичной и социально ответственной личности. Татьяна Голикова будет отвечать за биомедицину и фармакологию. Дмитрий Патрушев за продовольственную безопасность, а Виталий Савельев за беспилотные авиасистемы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Итак, если бы вы писали национальные цели развития к 2030 году, что бы это было прежде всего?
Ну, в первую очередь было бы повышение рождаемости и запрет абортов, точно бы.
Понятно. Первое. Повышение рождаемости. Зайдем по классике. Землю крестьянам, фабрики рабочим, женщине по мужчине, мужчине по бутылке. Это 850-й Григорий. Говорят, в ноябре 2030-го все равно прилетит комета Хелла-Боппа, и так, что можно все что угодно написать. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич. Я бы поставил задачу повышения суммарного коэффициента рождаемости не 1,6, как поставлено к 2030 году, а 1,9-2,0. А 1,6 это ниже, чем 1945 года. Значит, правительство фактически соглашается, что до 36-го, до 30-го года у нас рождаемость будет ниже смертности.
Ну, подождите, Сергей Алексеевич, мы с вами можем поставить любую задачу, поставить задачу к 2030 году, чтобы Москва была в Африке. Но так ведь не будет.
Нет, Юрий, они ставили задачу с коэффициентом не 1,6, как сейчас повторяют к 30-му году, а 1,7 по предыдущих указах президента. Они взяли, переделали на 1,6 к 30-му году, а к 36-му 1,8.
Вы полагаете реально, чтобы у нас было не 1,6, не 1,7, а целых 2,0?
А если вы ставите задачу правительству, и все правительство будет работать под коэффициент 1,6, они и добьются 1,6, значит, смерть будет превышать рождаемость.
Сейчас-то ниже, чем 1,6.
Так сейчас 1,400...
Об этом и речь. Нам бы хотя бы 1,6 достичь.
А было-то 1,77 в 2008-2009 году.
Ну, ведь это недостижимая цель.
Ну, как недостижимая? Если мы потеряли то, что было у нас, потеряли.
Просто ставить недостижимые цели – это тоже большой вопрос. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей. Вот, если говорить о том, что я сделал, будучи командиром, да, скажем так.
Ну да.
Прежде всего, перераспределил бы бюджеты в отношении регионов. Вот, потому что, имея огромную страну, да, и иметь такой уровень, общий уровень развития регионов, да, там, включая заработные платы, включая там какие-то прочие там расходы, доходы и так далее. Вот, допустим, по сравнению с той же самой Москвой, да, там, где по 5 раз вот бордюры перекладывают, да, вот, но как минимум это перекос бюджета, это однозначно совершенно. А при наличии перекоса бюджета, соответственно, развитие в нужную сторону все равно не будет, да, исходя из того, что уже изначально мы культивируем механизм спонсирования крупных агломераций в ущерб развитию регионов, в ущерб развитию региональной промышленности.
Но обычно говорят, что крупные агломерации как раз не спонсируются.
Но дело в том,
что, говорят много, что говорят, извините, конечно, так, за каламбур, ну,
тогда и вот, вы...
но,
да.
Но, тем не менее, как бы, мы же прекрасно это наблюдаем, мы же прекрасно это видим, да, там, насколько уровень жизни агломераций отличается от уровня жизни провинции.
Потому что у агломераций, больше денег, больше бюджетных денег, больше денег, которые собираются с граждан.
Логично. Так вот об этом и речь, что на мой вот взгляд, например, это одна из основных превалирующих.
Отбирать. У крупных городов отбирать больше денег.
Нет, зачем? Что вы? Меньше дотировать.
Так они говорят, что их не дотируют. Вот же в чем проблема.
Ну, я бы не сказал. Вы хотите сказать, что Москва живет за счет самоокупаемости? За счет чего?
Ну, простите? Во всяком случае, Москва что-то подобное говорит.
Ну, может быть, но если мы посмотрим на факты, да, там, условный Челябинск, да, там, или условный там какой-нибудь там, не знаю, Ярославль, да, где сосредоточены какие-то определенные промышленные предприятия, и Москва, которая, да, конечно, она самоокупается, конечно, за счет строительства, за счет, опять-таки, но строительство и все прочие, развитие, да, это же не производство, это не материально. Благо,
так
да,
можно зарабатывать на другом. Я понял. Не будем затягивать. Вы говорите о том, что надо перераспределять бюджеты. Задачу не решат, пожмут плечами и будем жить дальше. Это 679-й. Вадим 590-й. Я бы вписал конституционную реформу. Национальная конституция, Госбанк России, реформа судебной системы, отмена системы разделения властей, подчинение Госсовету во главе с Путиным, восстановление ядерного сдерживания США. Без суверенитета невозможно развитие России. Это национальные цели развития Российской Федерации по Вадиму 590-му. Денис 594-й пишет однозначный, а запрет абортов нужен. Это вопрос государственной безопасности с его точки зрения. Тут интересно бы понять, что гражданки Российской Федерации по поводу ваших предложений думают.
Да. Брата,
алло.
Я желаю, что вам здоровья. Желаю вам, чтобы пиво мало кто употреблял. Безалкогольное можно. Счастливо, здоровья вам.
Понял. Это явный намек на то, что мы должны переходить к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще три сообщения, которые по предыдущей теме, и будем переходить действительно к разговору о пиве. 285-й. Так реформы судебной системы только заканчиваются. Александр 716-й. Надо менять налоговую систему и оставлять их. Кого? Налоги? Налоги, видимо, в регионах. А Григорий говорит, надо хотя бы кольцевую линию в метро в Петербурге построить. Ладно, про пиво. Раз уж заговорили даже слушатели, что с этим надо что-то делать. Производство пива в Российской Федерации выросло до максимума с 2013 года. В январе-июне 2024 года показатель увеличился более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 451 тысячи декалитров. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на данные Росстата, отмечая, что это максимальный показатель за 11 лет. В 2013 году только было больше. Тогда выпустили почти 452 тысячи декалитров. В публикации говорится, что рекордным в первом полугодии по производству пива стал июнь, когда выпуск достиг и более чем 88 тысячи декалитров. В основном пиво, кстати, варят, оказывается, у нас в Приволжском и Центральном федеральном округах. Президент компании «Объединенные пивоварни» Арас Дурдыев к нам присоединяется. Арас, здравствуйте.
Да, добрый день.
У вас есть объяснение того, что производство пива в России выросло до максимума?
Да, есть к тому факторы. Первое, наверное, то, что отмечают не только, скажем так, FMCG рынок, но и, в принципе, все наши коллеги, это рост потребительского спроса, да, связанный с тем, что появились некие, соответственно, возможности у потребителей больше покупать того продукта, который они раньше, например, себе позволить в каком-то объеме не могли, да, считая его не предметом первой необходимости, так к каковым относится, безусловно, пиво. Да, второй критерий – это фактор, да, позитивно влияющий. Это, безусловно, то, что пиво, в отличие от многих других категорий, повышалось меньше инфляции, и в этом году ровно то же самое произошло. То есть производители пивоваренной продукции стараются максимально сдерживать это ценовое давление на потребителя, чтобы продукт оставался все еще доступен по той цене, по которой потребитель готов ее брать. Ну и, соответственно, третье – это, безусловно, обеление рынка, потому что вступили определенные правила маркирования товара на рынке. Сейчас уже идет поштучная, собственно, маркировка выбития на кассе. И, безусловно, для того сегмента, который оставался в тени, для них, собственно, стал вопрос либо обеляться, либо вообще уходить с этого рынка. Мы видим этот прирост в любом случае оттуда. Ну и, наверное, последнее – это то, что был сильно повышен акциз на слабоалкогольную продукцию. При этом в пиве он был повышен согласно там, тому, что было запланировано в налоговом кодексе. И, соответственно, никакого драматичного повышения в пиве не было. И поэтому из слабоалкогольных напитков очень большой объем стал перетекать в пиво. То есть они стали менять базу на пивную базу. И, соответственно, стали называться там пивными напитками, да, и платят сейчас акциз пивной, и это тоже дает некий прирост в категории. То есть на самом деле это не совсем пиво, да, это такие слабоалкогольные напитки, которые раньше вы часто видели явно в, там, в ритейле, да, стояли. Но вот сейчас они на пивной базе, и поэтому это пивным напитком называют.
Вопрос от слушателя, Григорий 859. Это потому, что поужались крупные монополисты, а новые небольшие пивоварни раскрутились? Или вот раскрутки новых небольших пивоварен здесь нет?
Есть, все раскрутились немножко. Именно за счет того, что у потребителя появились средства для того, чтобы покупать этот продукт. Потому что мы видим рост и мелких пивоварен, и их количество, их доля растет, в том числе доля увеличивается и крупных пивоварен, там сопоставимо. Поэтому, по большому счету, весь рынок, правильная акцизная политика, да, государства, что мы там нигде не перегибали и дали немножко этому экономическому росту в этой индустрии быть, да, собственно, стимулирует это промышленное производство, ну и, соответственно, позволяет для потребителя сохранять те цены, которые для него доступны.
Максим 364 задается вопросом, мы разве научились делать пиво? Не знаю, Максим, может, вы и не научились делать пиво, но вообще, что сейчас говорят о качестве российского пива?
Знаете, действительно, структура рынка поменялась с точки зрения того, что совсем недавно ее большинство формировало международные компании. Сейчас большинство формируют российские компании, и некоторые международные компании перешли в российское владение. Но это абсолютно никоим образом не сказалось на качестве продукта, потому что все технологии, рецептуры, все осталось, это также все производится, и наше пиво ничем не отличается от международного. Более того, зачастую как бы оно, это качество гораздо выше, потому что мы начинаем больше использовать локального сырья, локальный солод, локальный, собственно, хмель и так далее. И здесь как бы абсолютно конкурентная история, и пиво никоим образом точно хуже не стало.
Спасибо. Президент компании «Объединенные пивоварни» Арас Дурдыев был с нами на прямой связи. Да нормальное пиво у нас всегда было, пишет 948. Мы, кстати, вслед за Минздравом обязательно подчеркиваем, что алкоголь вреден для вашего здоровья. 123-й видит прямую зависимость с предыдущей темой. Чем больше производится и потребляется пиво, тем ниже рождаемость. Пенный напиток содержит женский гормон эстроген, который замещает и подавляет мужской тестостерон. И эстроген, и тестостерон 123-й при этом помещает в кавычки. Странно, что ваш эксперт не упомянул сильную жару в июне и июле, пишет 442-й. Алишер 753-й. Производители не пытаются затормозить цены, они просто тару уменьшают, пишет он. 679-й. Производство пива, говорит, выросло, потому что его как-то продукт сбагрить легко и дешевле, чем кофе, плюс к тому еще и лето. Еще раз напомню, речь идет, вы, возможно, невнимательно слушали, речь идет о росте в период с января по июнь. Если там и лето, то лето совсем немного. Зима там есть точно, и весна точно есть, поэтому объяснять просто летом было бы слишком простым вариантом. Григорий, да, я его цитировал, это, видимо, крупные монополисты поужались, новые небольшие пивоварни раскрутились. Александр 637 считает, что это пиво надо запретить вообще и все подобное. Сколько бед, говорит, натворили люди в состоянии алкогольного опьянения. Ну, тут масса вариантов может быть. В Калининграде вкусное место. Местное пиво, пишет Григорий 859, видимо, с немецкими корнями. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 6 августа. Сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы, все делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните без предварительного отбора по номеру 7373948, код города 495. Смотреть и слушать нас в интернете вы можете в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в социальной сети ВКонтакте и на канале YouTube радиостанции «Говорит Москва», который преодолел отметку в 150 тысяч подписчиков.
В движении.
Смотрим, как едет город. Прямо сейчас трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера и как максимум 5 баллов на 7 вечера. Имейте это в виду. Имейте также в виду, что в самом центре города сейчас довольно существенные пробки. Здесь видно, что что-то типа дорожно-транспортного происшествия. Не знаю, что на самом деле, но Москворецкая и Кремлевская набережные с востока на запад едут крайне медленно. Имейте это в виду, если есть возможность. Центр пока, во всяком случае, объезжайте.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Volkswagen возвращается в Россию через своего партнера в Китайской Народной Республике. Так подают эту ситуацию средства массовой информации. На рынок в России официально вышел автомобиль Jetta. Это суббренд немецкого концерна и китайского завода FAW. Это китайская или немецкая машина? Первая тема. Вторая. Власти России приостановили работу по продаже красивых автомобильных номеров. Так, во всяком случае, можно понять ответ чиновников Минэкономразвития МВД на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Дованкова. Распоряжение сделать что-то подобное, то есть продавать красивые автомобильные номера, при этом датировано еще 2010 или 2011 годом. Почему распоряжение не выполняется? Вторая тема. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Вопрос о сохранении глаза чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали будет решаться после того, как он пройдет восстановление после сегодняшней операции. Вопрос сохранения глаза пока еще стоит, но нужно пройти восстановление после операции. Так говорит собеседник агентства ТАСС. Операция, насколько я понимаю, была буквально сегодня. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне многократных предупреждений о ракетной опасности. Это пресс-служба предприятия. Ну и еще. Со ссылкой на СМИ агентство РИА Новости утверждает, что журналистку Светлану Бурцеву, которая писала для издания Bolt News, обвинили в Эстонии в государственной измене.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно, раз у нас сегодня много автомобильных новостей, то и срочные автомобильные новости давайте будем зачитывать. Мост под Смоленском мог обрушиться из-за повышенной нагрузки асфальтом. Со ссылкой на прокуратуру об этом пишет агентство РИА Новости. Ну а теперь, собственно, тема. Вчера много писали об этом. Не очень понятно, что на самом деле происходит. СМИ утверждают, что компания Volkswagen возвращается в Россию через своего партнера в Китайской Народной Республике. И действительно, на рынок в России официально вышел автомобиль под названием Jetta. Все помнят, что Volkswagen тоже бывает Jetta. Но только в соответствии с двух слов. Volkswagen Jetta. А это Jetta сама по себе. Суббренд немецкого концерна и китайского завода FAW. Zeit пишет, машины в нашу страну поставляет именно китайский производитель. В российском подразделении FAW журналистам подтвердили, что за импорт отвечает как раз FAW Восточная Европа. Кажется не очень правдоподобным, что такой шаг мог был сделан без ведома Volkswagen. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», он к нам присоединяется по телефону. Максим Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, так Volkswagen вернулся или все-таки это какая-то другая машина, похожая на Volkswagen?
Да нет, Volkswagen, конечно, никуда не возвращался, и, мне кажется, некоторое время назад, довольно-таки давно уже, я говорил в эфире вашей уважаемой радиостанции, что ни один бренд, в частности немецкий, официально в ближайшее время к нам не вернет. Бренд Jetta – это совместный бренд, можно сказать, концерна Volkswagen и компании FAW, тоже концерн китайского, производится машина на совместном предприятии. Это специально был выдуман для Китая, Это что-то такое, знаете, удешевленная «Шкода» или удешевленный «Фольксваген», что примерно одно и то же. То есть машина должна была в линейке «Фольксвагена» занять начальный уровень. То же самое внешнее, на той же самой платформе, на тех же самых платформах, что и «Фольксваген», и «Шкода», относительно недорогие, но попроще, подешевле, с более дешевым интерьером и так далее. Это была такая идея. Понятно, что агрегаты плюс-минус те же, платформа примерно та же. И очевидно, что такие машины потенциально нашим людям интересны. Их начали поставлять. Но одно дело, когда машины просто поставляются, скажем так, по параллельному импорту, ну, он так всегда и назывался в данном случае. А другое дело, когда начинается активное продвижение этих автомобилей с вот такими слоганами. Немецкое качество, это практически тот же Volkswagen, но только китайского происхождения и так далее. А как только появляются вот такие громкие слоганы, ну, естественно, это начинает попадать в поле зрения, а выясняется, что ни Volkswagen, даже если это было, и это все делалось с его молчаливого согласия, ни концерн ФАФ, конечно же, не хотят афишировать, что они официально, полуофициально, не совсем официально поставляют в России автомобили, которые сделаны с помощью немецких технологий в Китае и поставляются на российский рынок. Вот какая-то вот такая история. Поэтому я думаю, что эти машины из продажи-то не исчезнут, но чуть-чуть потише станет информационное поле вокруг этих машин.
Хорошо, все-таки это китайская или немецкая машина в результате?
Это машина китайского производства в значительной степени. Ну, практически все это производится в Китае, но изначально вся конструкция, все ноу-хау, это, конечно, немецкие. Ведь эти машины созданы, кроссоверы на платформе MQB, на которой все Volkswagen сделаны. Седан сделан на более простой платформе. Но изначально это все немецкое, конечно.
Но запасные части к этому автомобилю, это уже китайские запасные части?
Ну, и сама машина китайского производства, и запасные части, либо вы про комплектующие говорите. Комплектующие – это то, что идет на конвейер. Запчасти,
ну, конечно.
Это то, чем мы ремонтируем автомобиль. Ну, конечно, это в Китае все делают. В Китае можно делать сейчас все, что угодно. Это машины простые, там нет никаких сверхвысоких технологий. По импорту в Китай поступают только какие-то очень дорогие машины, например, Porsche, некоторые модели Mercedes, BMW. А простые машины все, даже немецких брендов, делают в Китае.
На российском рынке, теперь уже когда мы говорим о выходе этой машины на российский рынок, кому это конкурент?
Ну вот вспомните Volkswagen Polo. Вот кому был конкурент Volkswagen Polo? Вот эти машины, если мы говорим о самом дешевом седане Jetta, он как раз и является конкурентом. Отчасти Vesti, отчасти таким машинам, как вот седан сейчас мы знаем, например, Amoda S5. Вот таким машинам конкурент.
Спасибо.
Предполагалось, что тот, кто раньше покупал Шкоду, например, недорогую, или Volkswagen, будут покупать вот эти машины с немецкими ДНК.
Хорошо, договорились. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был с нами на прямой связи. Я смотрю предложение прямо сейчас на автомобиле в наличии. Jetta седан от 1 389 000 рублей. Jetta кроссовер поменьше VS5 1 827 000 рублей. Это минимальная цена, как вы понимаете, она существенно может вырасти потом, когда вы будете набирать дополнительные опции. И минимальная цена кроссовера побольше VS7, цена от 1 882 000 рублей. Jetta будет побольше пола, настаивает Григорий 859. Вова 51. Мы, говорит, не можем покупать эти машины, они слишком дорого стоит. На мой взгляд, цены, которые я только что приводил, это вот по нынешнему состоянию автомобильного рынка не может характеризоваться определением «слишком дорого стоит». Jetta всегда была сильно дороже Polo или Rio, пишет 948. Еще раз напомню, теперь Jetta — это сам по себе бренд. Есть Jetta VA3, Jetta VS5, Jetta VS7. Во всяком случае, из того, что я вижу прямо сейчас по наличию в Москве. А тут на самом деле наличие достаточно серьезное уже. 7373948, телефон прямого эфира. Это опять разговор о качестве китайских автомобилей. Кто-нибудь из наших слушателей, кто покупал китайские автомобили, новые китайские автомобили совсем недавно и может поделиться своими впечатлениями от того, что такое китайский автомобиль в 2024 году, новый автомобиль в российской эксплуатации. 7373948. Ах, тут видите, какая интересная у них оказывается история. Это специальные цены. На самом деле, к примеру, та же Jetta VS5 стоит 3 миллиона 108 тысяч рублей, но ее можно купить при определенных условиях за 1 708 000. 7373948. Прошу вас.
Да, Юрий, добрый день еще раз. Это снова Андрей. Ну, так уж получилось.
Давайте.
Обе темы достаточно близкие и интересные. Вот, я на самом деле с 2020 года являюсь таким, ну, скажем так, адептом китайских машин. Вот, я, ну, тоже в свое время там запал, в кавычках, да, на Хавал F7. Он просто внешне очень сильно понравился. И я его себе на Новый год, на 21 год я себе его подарил. Вот, ну, эта машина как бы немножко все-таки предыдущей генерации. Сейчас они еще интереснее. В принципе, у меня по отношению к нему ни разу не возникало никаких вопросов там в надежности, там еще в чем-то. Есть, конечно, огрехи, но это чисто уже такие стилистические, да, в том плане, что он больше снаружи, чем внутри, например, да. У него очень маленький багажник, очень большие светы, ну, в которые там ничего не запихнешь, да. Короткая подушка сидений. Но это такие вещи, которые они не влияют на само качество машины, да, то есть на характеристики и так далее и тому подобное. Да, тогда еще немножко не согласована была коробка с двигателем. Сейчас они это исправили. Вот. И в этом году я ездил на новом Кунчи, на абсолютно новом из магазина. Вот. Я на нем проездил, правда, не так много, там что-то порядка 5000. Но это прям вот я вам скажу, это уровень. Это вот правда уровень.
Смотрите.
Экспозиции там. Да.
Вот когда вы говорите, это уровень, когда вы говорите, все хорошо работает, вам Михаил 401 тут пишет, рано говорить о надежности, истории-то нет, только время может показать.
Ну, вы знаете, вот этот мой Хавал, я его продал своему другу, он 20-го года, да, получается, конец 20-го я его покупал, а сейчас 24-й уже заканчивается, машина пошла там что-то такое 1120, были там какие-то пары каких-то моментов, но не более, чем во всех остальных машинах.
Спасибо. Спасибо. 7373948, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Алексей, да. Из Люберец. Собственно, являюсь владельцем с первого дня автомобиля Cherry Tiggo 4, который эксплуатируется в такси, и сейчас на исходе 18 месяц его использования, и пробег 188,5 тысяч километров. И за все эти километры, собственно, была замена только мультимедиа на второй день эксплуатации. А все остальное работает.
Работает. Спасибо. Марина, мы вместо Mitsubishi Outlander купили Geely Tugelu. Это космический корабль по оснащению и ощущению, когда едешь. Очень комфортно, внешне красивая, бело-черная, стильная. Григорий, первые черри жутко ржавели, сейчас с этим справились. Какие специальные условия? Вы о чем? Ну, это понятно, это кто-то шутит. Плюс, точка, запятая. Не понимаю даже, о чем вы написали. Ну, в том смысле, что дешевый автомобиль плюс почку в придачу надо будет. Так вот человек шутит, но тут еще много всего написано, что я даже не очень понимаю, о чем идет речь. 7373948. Jetta — это теперь китайский бренд. Он вернулся в Россию официально. Машины под этим брендом, сильно похожие на Volkswagen, можно купить. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Вот сейчас как раз рассматриваю Тугелу или Акавангу, вот, но пообщавшись с товарищами из такси, которые работают на Cherry Tiggo 7 Pro и так далее, да, вот у них в такси все-таки большая нагрузка. Частая замена, да, глючит мультимедиа и радиаторы. Вот, но в целом 50/50, знаете, вот одни люди прям плюются, другие люди прям говорят нормально все.
То есть время еще не прошло для того, чтобы выработать какую-то среднюю оценку?
Видимо, время еще не прошло, да, пробеги небольшие, хотя там и есть там под 100 тысяч, там не Тугелу, а Черики, вот, но как бы вот 50/50 пока для себя я понимаю, что... пока не знаю еще, даже честно.
Пока ответа нет. 7373948, телефон прямого эфира. Но в этом смысле как раз предложение с Jetta, оно особенное. Видите, тут немного и от немцев, немного от китайцев. Следовательно, 50 на 50 начинается сдвигаться в сторону этого самого варианта с Jetta. И слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый день. Вы знаете, постоянно пользуюсь фактически каждый день такси, ну, К+, там, и комфорт, и очень много, ну, то есть 99% это китайские автомобили. Соответственно, пробеги по 70, 80, 100 тысяч, и водители, ну, то есть даже видно по состоянию машины, что они замечательные. Поэтому, ну, цена-качество, понятно, соотношение, есть, конечно, недочеты, но, в принципе, они не ломаются, они достаточно надежны. Ну, шумные, там, достаточно жесткая подвеска, ну, в принципе, это вот касаемо кроссоверов, Джили, там, и прочее. Очень неплохие машины.
Очень неплохо. Общался с таксистом, пишет Александр, 177-й, по Тига, про Макс 7-й, говорит, очень дорого стоит обслуживание у официалов, пора бы и стоимость владения указывать, а то по заветам Генри Форда прямо получается. Они в день в такси наматывают по 1000. Пишет Вова 51, это вы к чему написали? Глючат радиаторы? Тоже вопрос. Ну, человек говорит, что есть проблемы с радиаторами. Названия-то какие, оказывается, люди успели выучить, пока мы с вами не в курсе этого самого китайского автомобиля. Мобильного рынка. Volkswagen, напомню, именно от этой новости мы отталкивались, когда начали говорить о разнице между прежним и нынешним российским авторынками импортных автомобилей. Volkswagen вернулся в Россию через своего партнера в Китайской Народной Республике. На рынок официально вышел автомобиль бренда Jetta. Это суббренд немецкого концерна с китайским заводом FAF.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Российской Федерации власти приостановили работу по продаже красивых автомобильных номеров. Это следует из ответа чиновников Минэкономразвития и МВД на запрос вице-спикера Государственной Думы Вячеслава Дованкова. Разработка сейчас не ведется, сообщил парламентарию замминистра экономики Алексей Херсонцев. Первый зам главы МВД Александр Горовой добавил, что продолжение работы преждевременно. Коммерсант об этом пишет. Аукционы по продаже номеров с запоминающимися цифрами сейчас проводят такой по особенной схеме, которая принципиально отличается от той, что на уровне чиновников предлагается. На торги выставляют знаки, которые установлены на дешевых машинах-донорах. Цены колеблются при этом от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей за номер. Правила проведения подобных аукционов министерства должны были разработать еще в 2010 году. Получается, что 14 лет распоряжение не выполняется. А почему? Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, почему государство до сих пор не может организовать вот эту самую работу по продаже красивых автономеров?
Ну, здесь вопрос, наверное, сложный. Вряд ли здесь это какие-то технические моменты. Все-таки, наверное, это больше связано с тем, что регионов у нас огромное количество, да, то есть в каждом регионе есть определенные службы, которые ГИБДД, которые выдают эти номера, то есть есть организации, которые печатают эти номера, возможно, есть некое лобби, которое вот препятствует организации действительно некого такого тендера, но если применять к ним все процедуры тендерные и аукционные, то возникнет, возможно, огромное количество и судебных споров, кто-то будет не согласен, как это проводилось, на какой электронной площадке и тому подобное. То есть, вероятнее всего, что будет много споров. Поэтому решили вот якобы сделать такое вот, как было раньше. Все заморозить, и вот попался тебе этот номер. Даже нет у тебя возможности его отказаться.
Тут вопрос в другом. Если не существует порядка продажи красивых автомобильных номеров, тогда как эти красивые автомобильные номера все-таки через машины-доноры продают? Или это незаконно совсем?
Опять же, сложно говорить о законности и незаконности, да, то есть если будет доказано, что умысел был именно на продажу номера, а не транспортного средства, да, тогда здесь можно говорить о каких-то нарушениях правил регистрации транспортного средства, потому что по факту у нас номера, они не принадлежат кому-либо, да, то есть это лишь средство учета транспортного средства. И даже если эти номера у кого-то воруют, да, то у нас потерпевшим человек не становится, потому что они номера, свидетельства регистрации, они ничего не стоят.
Хорошо, адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. Сейчас для красивого номера нужны связи и деньги, а для принятия процедуры нужны будут только деньги. Элите это просто невыгодно, пишет Александр 716. Больше всего с номерами везет водителям очень дорогих автомобилей. Дали тебе номер 3 семерки, а отказаться ты не можешь. А в том-то и дело, что им приходится покупать теперь, при существующих условиях, им часто приходится покупать еще одну маленькую машинку, на которой почему-то по случайности оказывается тот самый номер 777. И вот тут ты уже не можешь отказаться. Очень дорогой автомобиль, плюс совсем недорогой автомобиль с хорошим номером. Давайте вещи своими именами называть, настаивает 442-й. Коррупция и только коррупция, и ничего иного. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Антон, Московская область. Как раз недавно разговаривал с одним из товарищей по поводу номера. Вот, не желание приобрести, да, а предложение на рынке, скажем так. Вот. Вот мне предлагали номер 3 шестерки и Аннушки, ну, все А. Вот, и такой номер мне бы обошелся в 1 миллион.
А, вот смотрите, вам предлагают, значит, вы, видимо, похожи на человека, который этим интересуется. Вы правда интересуетесь? Зачем просто красивые номера?
Слушайте, ну, просто был у меня такой опыт, да, ну, мне просто хотелось, просто хотелось, никакой в этом, так сказать, концептуально необходимости не было, это просто, ну, запоминающийся номер для всех,
так, и мне это нравится. Закончилось-то чем? Потратились?
Не, на этот нет, ну, слишком какие-то это баснословные деньги для номера.
Понятно, спасибо. 7373948. Смысла, говорит Павел 134-й, не вижу платить за то, что все равно не твое и могут отобрать. Это нереально. А каким образом могут отобрать у вас автомобильный номер? Я не понимаю. Это что, у вас отберут автомобиль с машиной, что ли? Нереальный бред какой-то. Понты это просто, пишет Александр 569-й. 948-й не понимает, нафига вообще эти красивые автомобильные номера нужны. Максим 772-й отвечает 948-му. Хороший понт, мол, да, дороже денег. Если цифры разные, просто сложно запомнить, пишет Вова 51-й. Я его совершенно точно понимаю, потому что у меня вот обычный автомобильный номер. Машина уже 3 года, по-моему, с этим автомобильным номером, а я до сих пор не помню, что за номера у меня, соответственно, спереди и сзади. Повышенное внимание ГАИ ведь всегда в комплекте к красивым номерам, пишет Александр 177-й. Совсем коротко, да, прошу вас.
Добрый день. Машина простенькая была, Peugeot Partner. Мне дали номер О004, последний, не буду цифры говорить. Но дали бесплатно в очереди. Я катался 4 года и просто сдал этот номер. Хотя азербайджанцы мне предлагали с определенного района, где вот этот номер 4 считается престижным, продать как-то с машины, но я в эти авантюры не стал лезть.
Но как продать, совершенно непонятно.